право на нашу жизнь. И я благодарен Богу, что Его забота привела нас сегодня сюда, и мы имеем возможность слышать Его драгоценное Слово. Его драгоценное Слово, которое приносит нам жизнь и жизнь с избытком. Поэтому, прежде чем мы будем рассуждать, давайте помолимся, пусть Дух Святой ведет нас сегодня вечером, чтобы Слово Божие нам открывалось, чтобы воля Божия нам становилась ясней, понятней, чтобы Господь был действительно виден и прославлен в нашей жизни. Господь милосерднейший, Господь вечный, Господь праведный, склоняем свои головы пред лицем Твоим, признаем Твое абсолютное божество, Твое всякое право на всякое мнение и на всякое желание. Господь, пусть все и всегда будет по воле Твоей и по планам Твоим. Мы доверяемся Тебе, и мы уповаем сегодня на Твое милосердие и на Твое Слово, которое хотим, чтобы звучало для нас как утверждение нашей жизни, как путь, по которому нам идти, чтобы Ты во всем и везде прославлялся. Благослови нас, Отец Небесный, на этом месте и управь Духом Святым наши сердца, наши мысли, наши желания, и пусть будет имя Твое благословенно. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь. Ну, наверное, сегодня мы последний раз закончим уже эту мысль, что касается вавилонской блудницы, и особенно, что касается зверя. Почему? Потому что это по-прежнему вызывает вопросы и даже споры такие яростные, как, почему, вот. Особенно вопрос, почему это обязательно зверь должен быть антихристом, и где доказательство, что зверь, который описан в Откровении, что это антихрист. Вот об этом порассуждаем о том, что вообще Писание говорит по этому поводу. И закончим эту 17-18 главу. Я думаю, что касается вавилонской блудницы, понятно, что это абсолютная религиозная система, которая включает в себя, ну, практически все религии. Я имею в виду в первую очередь христианство и все вокруг христианства. И, конечно же, религиозная система, она правит всем миром, и очень много чего, ну, как бы, делает ценности многим вещам, как говорит Писание, что запретный плод всегда сладкий, и поэтому религиозная система, она просто рождает внутри человека потребности, допустим, к славе человеческой, к власти, к деньгам, к всяким различным прихотям, похотям, которые человек не может побороть в себе, и он их потребляет. И, естественно, есть купцы, которые это все продают. Есть люди, которые обогащаются на этом и торгуют этим, и все это в одно определенное время станет никому не нужным, потому что придет слава Господня на землю. Это примерно так же, как во время Уэллса в Англии, когда было пробуждение там в Уэльсе, и история говорит, что там закрывались все бары, все казино, все то, что популярно было у людей, оно все, ну, теряло всякий интерес. обанкрачивались все эти системы. Но если с Вавилонской блудницей все более или менее понятно, то что касается зверя, давайте будем читать места Писания и немножко рассуждать об этом. Давайте для начала откроем второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, со второго стиха будем читать. Даже с первого буду читать. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будь то уже наступает день Христов». Значит, речь идет о пришествии Господа, что люди говорят, что вот уже наступает день Христов, то есть день, когда Христос снова вернется на землю. И апостол говорит: пусть вас никто не смущает. Третий стих и ниже. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?» Так же, как Иоанн говорит: вы слышали, что придет Антихрист. И апостол также говорит, что я вам это говорил. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, доколе не совершится до тех пор, пока не будет взять из среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия Его, своего, того, которого действие, пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, погибающим за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Значит, смотрите, что получается. Есть тайна беззакония, которая, говорит апостол, уже сегодня в действии. Точно так, как написано, что уже много появилось антихристов. Она уже в действии, эта вся тайна, эта вся система, она работает, но она работает закрыто. Это духи, это люди, которые управляются этими бесовскими духами, они распространяют всякое учение, движение, которое, ну, убирают, знаете, как вот 666, что и чье имя Антихриста. Это несовершенство постоянное. Постоянное 666, не ведущее, не могущее привести к совершенству. Да? Так вот, вот Вавилонская блудница и Антихрист – это проповедь несовершенства. Если ты где-то услышишь проповедь о совершенстве, то тебе скажут так: да, мы должны стремиться к совершенству, но мы никогда здесь на земле совершенными не будем, потому что ну, мы несовершенные, мир несовершенный, Христос один совершенный, Он пришел, сделал нас совершенными, юридически, но не фактически. И вот такое у нас совершенство какое-то юридическое, а по факту мы грешники ужасные и неисправимые. Это и есть тайна беззакония, это и есть число зверя, это и есть число имени его, это его собственное имя, что он, значит, из себя представляет. И это началось со дня, когда церковь только появилась. Сразу эти антихристы появились, их много, и они везде, и эта тайна беззакония работала и работает сегодня. Но еще раз повторю, что есть два периода работы тайны беззакония. Тайна, когда она тайно работает и не открывается. И когда эта тайна открывается, когда приходит человек греха, сын погибели. Мы говорили, что здесь не идет речь о том, что появится какой-то человек, который сядет в Иерусалимском храме, будет выдавать себя за Бога, и сын греха, человек греха, сын погибели, он будет, значит, антихристом. Немножко не так. Мы знаем прекрасно, что 2000 лет назад закончился Ветхий Завет, и закончился буквальный храм. Храма Божьего больше там нету и быть не может, и восстановить храм Божий в физическом мире невозможно. Храм Божий – это человеческое тело. Со времени пришествия Христа храмом Божьим является человеческое тело. Бог туда приходит, там воцаряется, там его внешний двор, там его святое, и там его святое святых. Дух, душа и тело. Тело – внешний двор, душа – это святое или чистилище, и внутренний покой, там, где находится Бог, это дух человека. И наше человеческое тело – это полная копия или преобраз того храма Соломонова, который Бог повелел построить в Иерусалиме. Поэтому, когда придет этот человек, а он придет, этот человек, который есть дух злой, который выйдет из бездны, который очеловечится и который начнет распространять свое имя. Неполноты вот этой, шестерки вот этой. Это будет и его учение, это будет и поклонение этой шестерке, бесконечного стремления, которое никогда не насытимо. Он покажет такие горизонты, что человечество просто захлебнется от своих эмоций и поисков, знаете, новых и новых ощущений, потому что тот, кто находится в бездне, он, вот если вы возьмете, к примеру, Валаама пророка, да, что это за такой пророк, который одновременно нечистый и одновременно, значит, имеет какие-то выходы к Богу? Или даже возьмите, к примеру, ворожейку, которая связана с духовным миром, которая может вызвать Самуила, который потом общается с Саулом. Кто она такая? Кто ей разрешает это делать? Как она это делает? Откуда у нее знания? Значит, на основании Писания мы понимаем, что когда Бог создал землю, Он создал человека, ему нужно было устроить человека на земле. сам по себе человек бы набирал вот эти знания, как вспахать землю, как посеять семя, как вырастить хлеб, как сделать там общество, какие законы ввести в государстве, порядки всякие. Это было бы человеку очень тяжело и с большими потерями. За долгие тысячи лет он бы наработал эти знания. Поэтому Бог в начале, когда мир только создавался, Он посылал на землю ангелов человеческой плоти. И они по-разному приходили. Некоторые приходили просто, и на него смотришь, ты видишь человека. На самом деле это не человек, это голограмма какая-то, знаете. Вот он с родителями этого самого разговаривал, иное, они его и еды ему приготовили покушать, он вот так посох взял свой, к этой еде прикоснулся, и огонь вышел с неба и пожрал это все, и он в этот дым и улетел, и исчез. Значит, это не было человеческое тело, это не был обыкновенный человек, это была просто иллюзия. Ты смотришь, видишь человека, на самом деле это дух. Сейчас, кстати, люди умеют это делать, да, какими-то лазерными лучами они могут так свет поставить, что полностью, будто бы этот человек там разговаривает, да, на самом деле это обыкновенное, вот, шоу, да. Многие ангелы просто входили в человеческие тела, и они, значит, жили, какое-то время были на земле. Некоторые рождались так, как Иисус Христос. И те, которые вот рождались, как Иисус Христос, то они, имели другие гены, нечеловеческие гены, потому что, когда некоторые из них входили к дочерям человеческим, имели секс с ними, то потом рождались всякие исполины, всякие перекосы были, значит, в человеческом естестве, потому что это две разные женщины, это человеческая природа, порода, а ангелы в теле – это совсем другой тип, значит, сущностей, которые, когда они соединялись, то получалось, вот, допустим, Мелхиседек, царь Салима, он без начала дней, без конца жизни, как он взял человеческое тело? Он был в человеческом теле, он жил в этом городе Салиме, он там был священником, он был там царем. И, естественно, он учил людей всяким вещам, которые и по-человечески нужны. Он учил закону Божьему, он там царствовал над ними, обустраивал этот город, чтобы человечество быстрее оккультурилось, быстрее пришло к каким-то вещам, позволяющим обществу нормально развиваться. И вот так вот они, эти ангелы, работали на земле. И информация от павших ангелов, допустим, вот был павший ангел, мы за него говорили, это царь Тирский. Он, хорошо развился, развил этот Тир, город, торговля была успешная, и передовая вся технология там у него, очевидно, была, потому что у него информация-то небесная была. И в результате он возгордился, и естественно, что об этих возгордившихся Писание говорит, что ангелы, не сохранившие своего достоинства, содержатся во власти мрака, в тюрьме, где они, просто проводят время до суда, потому что их ожидает суд. И вот эти павшие ангелы, пока они жили на земле, они давали вот эту всю информацию людям о небесных возможностях, о том, как, допустим, работает мир мертвых, о том, как можно с духами разговаривать со всякими, как потом передать это своим детям. И вот так на земле появились вот эти вот люди, которые имеют определенные знания. Возьмите, допустим, мудрецов с Востока, о них не сказано плохо, которые пришли поклониться Иисусу, но у них была какая-то небесная информация, не просто человеческие знания, небесная информация. Они понимали, раз эта звезда вышла, значит, это царь, который изменит облик мира, который полностью, ну, что это действительно звезда утренняя, что она свидетельствует о том, что новая эпоха на земле начинается. Поэтому они пришли поклониться, и, естественно, у них были определенные знания, которые передались им от прародителей, от потомков, как раз вот от этих вот павших ангелов, потому что Бог старается небесную информацию закрыть от людей, чтобы они особо туда не лезли. А дьявол, и вот в частности этот дух, который выйдет из бездны, он очень много принесет того, что человечество чего не знало еще. И это будет настолько захватывающе, настолько сильно, что, ну, действительно, вы просто представьте масштаб. Вот все население земли, чьи имена не вписаны в книгу жизни, все ему поклонятся с удовольствием. Они увидят в нем не просто что-то там, ну, сверхординарное, а вообще, что это настолько шокирующе, настолько сильно, что все человечество захватится его идеями и пойдет за ним. Поэтому мы говорим о том, что, ну, вообще, вот, смотрите, давайте два места я прочитаю, и мы об этом порассуждаем. Давайте Откровение, 16 глава, 10 стих. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания». Значит, что такое престол зверя? Что такое престол зверя? Это царство, правильно? И в этом царстве не только один зверь, в этом царстве, ну, множество других народов. Потому что здесь сказано, что на престол зверя вылил чашу, и они все стали кусать свои языки. Все, кто там в этом царстве находился. Теперь давайте еще одно место посмотрим. Это 13 глава Откровения, 2 стих. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва». И вот обратите внимание. «И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Значит, вы где-то видели еще, чтобы сатана кому-то давал власть? И не только власть, а свой престол. Вот сатана царствует, да? У него есть свое царство демоническое, да? У него есть престол, и он там царствует. Вы где-то находили еще в Писании, чтобы кого-то он, образно говоря, взял, помазал в царя, допустим? То, что он предлагал Иисусу, это одно. Мы сейчас говорим, что кому-то он передал свое царство. Передать царство – это не что иное, как помазать на царство. Это библейский термин. если ты отдаешь ему царство, значит, ты ему отдаешь власть свою и силу свою. Понятное дело, что власть – это ту власть, которую он получил вот этой своей всей хитростью, а сила его – это все его бесы, это же его сила. Он отдал ему в подчинение всех бесов, всю свою силу, всю свою власть, и он царствует. Ну, по крайней мере, это стопроцентная передача власти. А передача власти – это и есть помазание. Потому что точно так Бог помазал Иисуса, как говорит Писание, что «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать слепым прозрение». И что Он сказал? «Дух Господа Бога на мне». Бог отдал Ему Дух Свой. Для чего? Для того, чтобы помазать Его на вот это царство. Точно самое делает и сатана. Другого какой-то личности, которой бы вот так что-то было передано от сатаны, нету в Писании. Поэтому мы говорим, почему зверь не называется антихристом? Ну, извините меня, в Писании таких вещей очень много. Когда в одном месте он называется одним именем, в другом – другим именем. Ну, я вам житейский пример приведу. Если вы видите, допустим, ну кого возьмем? Ну, вот вы видите дворника, допустим, да, который метет, значит, улицу. Он одет там в желтую жилетку, у него там какая-то бирка, номер там, допустим, там того района, где он там убирает, там специальная униформа у него. И ты видишь человека, который подметает, да? И ты можешь сказать, там, подметальщик, допустим, да? А кто-то скажет, а почему он не уборщик? Почему он не дворник? Почему конкретно не сказано, что он дворник? Ну, все же сказано, что мы видим в этой личности. Какая разница, как его назвали? Назвали его зверем или назвали его антихристом? Или важно то, что он помазан? Что такое Христос? Христос – это помазанный. Это греческое слово. Это не имя Иисуса Христа, это слово означает «помазанный». Значит, это помазанный, а этот антипомазанный, помазанный противоположной силой, помазанный сатаной. Что здесь такого сложного, чтобы это понять? Только сила зла вот это пытается мутить, чтобы вот человек это не увидел. Что... Где ты видишь другого человека, кто бы был так помазан, как помазан этот зверь? Или духа какого-нибудь злого? Где ты его видишь в Писании еще? И если Писание говорит, что такая личность явится в последнее время, когда наступает День Христов, она появится. Ведь вы обратите внимание, что из себя представляет этот зверь. Давайте прочитаем. Вот даже место, 15 глава Откровения. «И видел я как бы стеклянное море», 2 стих, «смешанное с огнем, и победившие зверя», обратите внимание, «победившие зверя и образ его». Есть зверь, есть его образ. И начертание его – это третья составная часть сущности этого зверя. Есть сам конкретный зверь, есть его образ, есть его начертание и есть число имени его. Они стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи. Те, которые победили его, они победили зверя, они победили образ, они победили начертание, и они победили число имени его. Сколько у нас получается? Зверь, образ, начертание, число имени его. Четыре разных, как бы, скажем, составляющих этого духа. Что это не просто, ну, там человек какой-то будет, это будет духовная, абсолютно духовная личность, которая будет одновременно и в физическом мире, и в духовном мире, потому что зверь в данном случае это физический образ. Это, допустим, возьмите число имени его, да? Его имя имеет число. И это число человеческое, и это число 666. И Писание говорит, кто имеет мудрость, сочти число зверя, ибо число зверя есть человеческое, да? Кто имеет мудрость? Вот Яков говорит о мудрости, он говорит, что если вы имеете там сварливость и все худое, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше. Это мудрость душевная, земная и какая? Бесовская. Вот какая есть мудрость. Есть другая мудрость, которая сходит с неба. Так какой мудростью можно вычислить число зверя? Вот этой земной, душевной, бесовской или мудростью, которая сходит с неба? Конечно же, мудростью, которая с неба сходит. Так вот, это число не просто вот говорят, что это число человеческое, значит, мы человеческим умом можем вычислить этого зверя. Нет, ничего ты, вот там, допустим, эти адвентисты седьмого дня, к примеру, кричат, там это одно из имен Папы Римского, Викариус Филидея, и вот они там как-то вычисляли эти самые, ну, в еврейском-то языке буквы и цифры, это одно и то же. Каждая конкретная буква означает какую-то цифру. И они, значит, там вычисляют, как-то у них там получилось 666, но Викариус Филидея – это латинские буквы. Они к греческим буквам ничего общего не имеют. И это просто, знаете, сову на глобус натягивать, извините меня за такое сравнение. И вот они тарахтят везде на белый свет, вот он точно антихрист, потому что он, вот это самое, Ленину эти буквы подходят, этому самому Гитлеру подходят, Наполеону подходят, этому Нерону подходят, кому они только там не подходят, эти, чтобы 666 получилось. Но все это ерунда, это не то, что вот эти вот каббалисты делают там цифры, буквы, все это там гадают на них. Это совсем по-другому определяется. Это мудрость, которую дает Бог, а мудрость, которую дает Бог, она говорит о том, что число человеческое, почему? Да потому что в шестой день был сотворен человек, и число 6 означает невозможность подойти к полноте, потому что 600-й день – это несовершенство. Понимаете, суть всего – несовершенство. Несовершенство. Это суть Антихриста, это суть Вавилонской блудницы. И если вы посмотрите на исповедание несовершенства, как вот церковь на сегодня говорит, это есть дух Антихриста, что Никогда ты не придешь к семерке, ты всегда будешь на шестерке, ты всегда будешь грешником, у тебя не получится ничего. Когда ты умрешь, Бог тебя помилует, потому что Он за тебя пострадал. Вот это вся политика, которая вот основана на имени этого зверя, на имени зверя. И, конечно же, одна из причин, почему этот зверь ясно не открыт в Откровении, а иносказательно, и здесь только мудрость Божья может подсказать, что это за личность, это из-за того, что это тайна беззакония. И до определенного времени простым человеческим разумом ее не возьмешь. Она спрятана, она открывается только Духом Божьим. Но мы, как верующие люди, мы прекрасно ее видим. Не надо много ума, чтобы увидеть, что зверь – это и есть та личность, которая должна прийти и которая откроет тайну беззакония, сделает ее явной и сделает ее, вот сегодня, допустим, антихристы, которые есть, они все говорят там, допустим, да, Бог, это все, это правда, это семерка, и мы в этой семерке, но мы не полноте, мы от Его полноты, поэтому мы в семерке и все такое, да? Вот, путает следы, прячет эти следы. Когда откроется это, когда это откроется, он будет говорить прямо. Зачем вам эта семерка? Семерка это, говорят, допустим, там, к примеру, там всякие антихристы, что если я попаду в рай, это там застрелиться только, это там вечно радоваться и вечно там ходить по этим золотым улицам. Богу, конечно, это нравится, но нам, людям, это никогда не понравится. Мы творческие личности, нам хочется там, знаете как. А если там еще моя теща будет, то вообще там делать нечего рядом с ней. Вот. Так вот, понимаете, суть какая? Зачем вам эта семерка? Вы посмотрите, что у меня есть. Я шестерка, это бесконечный поиск, это движение, это каждый раз все новое. У меня вот то и то, и пятое, и десятое. И он конкретно, он откроет эту линию. Она сейчас закрыта, она прячется за семеркой, но она есть шестерка. А когда он откроет эту всю свою систему, потому что он религию создаст, которая сделает все, чтобы заставить людей поклониться сатане, конкретно сатане. И люди увидят в сатане какую-то реалистичность, какой-то смысл, что они все кинутся к нему. Так вот лжепророк и этот зверь будут работать, что они все просто будут в таком воодушевлении, что это новая эра открылась, новые возможности. Поэтому мы должны понимать, кто такой зверь, мы должны понимать, что он действительно откроет эту всю систему. В храме Божьем он сядет, выдавая себя за Бога. Каким образом? Каким образом? Я знаю, каким образом. Я имею откровение, и я уверен, что эти откровения дал мне Господь. Он просто-напросто начнет проповедовать, утверждать, что каждый человек – это и есть Господь Бог. Кстати, возвращаясь к этим всем мракобесиям, которые проповедуют вот эти люди, которые захватили некоторых наших братьев, они, возьмите буддийское учение, и я думаю, что это наработка того, что сатана, ну, как бы, вот тысячи лет проходит, и он, как бы, через буддийское, допустим, учение, он религию набирает какие-то свои поинты, через мусульманское верование свои какие-то поинты. Если вы возьмете, допустим, буддийское учение, они говорят так, что человек – это Бог. Просто человек не знает, что он Бог. Ему надо вот отказаться от этого эго-разума, и тогда он, начнется у него просветление, он узнает, что он Бог. И как бы понятие такое, где-то непонятно где есть абсолют, такой какой-то абстрактный Бог. Вообще у них Бога нету никакого. У буддистов никакого Бога нету там на небе. Там есть какие-то божества, но эти божества ни во что не ставятся в буддизме. Ни во что не ставятся. Значит, понятие такое, что вы все боги, просто вы это не знаете. И, ну, на земле вы как частица Бога. И когда вы входите в эту нирвану, там их не хочу даже слова произносить, и вы потом как бы объединяетесь в одного Бога, и все вы Бог, и один Бог из вас и всех, и нету никакого Бога, и вот такая вот философия. Вообще-то, даже сам их Далай-лама, этот, он сказал, мы не религиозная организация, мы политическая организация, мы не исповедуем никакого божества. Мы сами себе боги. И вот, представляете, я поражен просто. Берут каббалистов, которые... Ну, что такое каббалисты? Я вам объясню. Вот Писание говорит, что люди, для которых не воссиял свет Христа, да, они при чтении Ветхого Завета, на них лежит покрывало. Вот в свое время Ветхий Завет работал. И там могли быть мудрецы, которые... Я допускаю, что даже какие-то места в Ветхом Завете закодированы для того, чтобы мудрецы там копались, находили какую-то истину глубокую. Но это все осталось в Ветхом Завете. Когда пришел Новый Завет, Ветхий Завет без Нового Завета потух. Они вот читают его, если у них нет Ветхого Завета, и в нем... То есть, если у них нет Нового Завета, Ветхий без Нового Завета 2000 лет назад потух. Если ты его читаешь с Новым Заветом, тогда тебе эти образы открываются, это покрывало снимается. Но если ты читаешь Ветхий Завет и Новый Завет к нему не прилагаешь, не соединяешь, значит, ты просто не видишь ничего там. Это мертвая полностью, мертвая буква. Ветхий Завет без Нового Завета. Если с Новым Заветом, там есть очень много истин от Духа Святого, которые как бы открывают, ну... глубину Нового Завета, всякими притчами, образами. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, представьте себе каббалистов, которые, ну, еврейские мозги, знаете, мозги хорошие. И вот они, значит, цифры, буквы, и пошло там, ага, стих такой-то, что эта цифра означает. Что в нем написано, в этом 100 слова, и они это все собирают. Там сделали уже, ну, не разбери, пойми что. Там смешалось все, и проклятие, и заклятие всякие, и всякая всячина. И брать, ну, у них есть специальный, ну, в Талмуде, в ихнем, там, значит, как бы, как у православных людей, сонник, да, приснилась рыба, значит, рыба, что такое рыба, это, открой сонник, посмотри, а это будет к деньгам, это будет к, еще к чему-то, это к тому-то, к тому-то. И вот они, православные люди, тешатся этим. В Кабале есть вот, такая, вот такой тоже, извините меня, Талмуд. И, значит, словарь мистического, значит, значения слов Библии. Мистическое значение слов. Вот, что значит это слово, что значит? Это же придумали вот эти вот все мудрецы, так называемые мудрецы. И без всякого стеснения эти мудрецы сказали, мудрецы, что тебе сказали эти мудрецы, у которых нету мозгов из-за того, что у них нету Нового Завета, нету Христа, там нету духа жизни в этой букве, которую они пытаются трактовать и выдумывать, и брать эти слова из Кабалы и толковать на основании этих слов откровение книгу. И наши братья, не знаю, какими мозгами они за это взялись. Я знаю, что этим занимается... Вы знаете еще, какая тайна беззакония на сегодняшний день? Тайна беззакония такая. Вот есть две религии. Даже это не столько религии, сколько это какие-то масонские политические тайные общества. Ну, вы знаете, New Age, что такое? Кто не знает, что такое New Age? Ведь такая новый век называется религиозная организация, она уже давно, я не знаю, сколько ей лет, может быть, 50, может быть, больше. Это такое движение, якобы христианское, на самом деле ничего, оно не христианское. И похожее с ней, все это слово не могу никак выговорить, сайнтологи или кто они? Сайнтологи. Сайнтологи, да. Это две близкие религии, они занимаются как раз вот этими вот всеми практиками, знаешь, тренинги всякие там, собирают женщин с наивными мозгами, они там все чистятся, мужиков туда своих затягивают и сидят там, как эти... Не в зуб ногой, там ничего не понять, что там за чакры и что там за это самое помадой себе нарисовала это ауру. И аура у нее, просветление там пошло уже. Ну, короче говоря, ну, полное безумие. Я очень сильно одну книжку посмотрел, так перелистал. Одна женщина мне дала, думаю, ну где ж твои женщина мозги, что ты вот эту дрянь серьезно читаешь, что якобы вот оно взаимосвязано, все, там, не хочу даже повторять. Ну, короче говоря, эти две религии, или так называемые религии, они берут все, все сливки со всех религий, все, что можно взять с христианства. Они говорят, да, Иисус Христос, это Бог, пришедший на землю, без проблем они тебе это говорят. Исповедуют Христа, пришедшего во плоти, без проблем. В то же время они прикрываются христианством, даже иудейством прикрываются. Главное, то, что они проповедуют, то, что проповедует, кстати, вот этот, за кого мы говорим, не будем называть его фамилию, чтобы не делать ему рекламу, это люди, которые проповедуют чистый буддизм. Буддизм. проповедует очень хитро, проповедует так, вот он очень красиво говорит, какие-то христианские истины рассказывает, и раз во время проповеди делает вставочку там своих буддийских доктрин, там посмеется над раем, или над адом, или посмеется над тем, что буквально понимает Писание, и обязательно скажет в конце заключения, как мы должны просветление получить. Просветление это и есть, Будда это и есть просветление. Поэтому у них просветление в каждом, на каждом повороте они просветление получают, потому что Будда это не один какой-то человек, который был в древности. Вы знаете, пузатый все время делают его эти статуэтки. Это рубаха короткая, пузо торчит у него там оттуда, и он как этот мишка из мультика Винни-Пух. Вот. И он этот Будда, он разработал такие всякие там учения, направления, что каждый человек может стать Буддой. Вот если ты стал Буддой или просветленным, то ты, значит, выходишь из этого вечного круга, где ты постоянно будешь рождаться, рождаться и рождаться, и попадаешь уже в ангельскую среду какую-то. Она называется ангельская, но многие из этих течений, они вообще ни в ангелов, ни в бесов, ни во что не верят, ни в дьявола, ничего нету. Это все выдумки. Вот. Есть только ты, и ты должен открыть в себе Бога и соединиться там с общим Богом, и потом уже вечно быть... Рай, у них тоже представление о рае совсем другое, поэтому вот они и насмехаются, ага, будете там по золотым улицам ходить, что вы выдумали, это все надо духовно понимать, это надо там, это самое. Так вот, я хочу сказать, эти религии, это страшное дело, очень страшное, почему? Потому что за ними стоит конкретный злой дух, и не один наверняка, и они втягивают в себя очень многих людей, прячутся, никогда не называют свои координаты, кто они такие, мы христиане, ты кто, христианин, мы тоже христиане, мы давай с нами, давай приходи на наши эти собрания просветительные, я должен сказать, вот говорят там, допустим, там тайное мировое правительство, масонские ложи, всякие там тайные общества. Да ничего этого нету, конспирологи там выдумывают. На самом деле все это есть. Все это есть. Это управляет миром сегодня. И люди, вот подобные, вот эти проповедники, они все находятся на зарплате, они знают своих кураторов, которые это все организовывают, и имеют колоссальнейший успех. Россия немножко разобралась в этих вещах, стала их прижимать, но в 90-х годах они пролезли высший свет, в правительство, в чиновничество, вот, создают, значит, какой-то, значит, благотворительное общество или общество какого-то знания там, и начинают делать тренинги, учить. Сегодня мы научим вас, как финансами распоряжаться. Западные специалисты, которые там вот опыт в бизнесе, там все. Правильно я говорю, Леша? И они там, допустим, входят, влазят, гранты получают их все, которые там занимаются этим всем. Допустим, фонд Сороса, это же не только там устанавливать либеральную демократию по всему миру. Он работает на духовную сферу побольше всех других. И он, конечно же, находит людей, часто корреспондентов, каких только его язык подвешенный, платит сумасшедшую зарплату, распространяют вот New Age, распространяют идеи и вот этой вот... А как она по-русски звучит? Может, я ее смогу... Это она у меня не лезет на язык. Так вот, они... Вы не представляете, какой на сегодняшний день они имеют размах в мире. Сколько влиятельных людей на сегодняшний день в этих организациях состоит. Представьте себе... Санитология. Сатанинская логия, короче. Так вот, артистов сколько там? Ну, вот вы знаете, известный артист Том Круз, я их не знаю никого, я знаю, что он это, маленький, там, ростом какой-то деятель. Вот он даже какой-то там имеет этот сан большой. И много других артистов, особенно политиков, и они тренинги вот эти по всему миру распространяют, и туда вот этот вот весь буддизм прут. Просветление, обновление, чакры эти все, все это явный признак приближения зверя. Приближение времени, когда это все будет уже на официальном уровне и возьмет полное господство над обществом. Что-то мне тут написали. Ты сказал, что закончишь про зверя сегодня. Конечно, закончу. У нас еще есть время, еще полчаса. Значит, зверь. Давайте еще раз вернемся к филиппийцам, фессалоникийцам, вернее, ко второй главе. Это второй фессалоникийцам, вторая глава. Еще раз читаю с первого стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом, не смущаться, нет какого духа, ни слова, нет послания, как бы нами посланного, будь то уже наступает День Христов». Ну, вы понимаете, что такое День Христов? Это Христово пришествие на землю. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя Бога, за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это?» Знаете, вот, ну, хотелось бы, апостол Павел, ну, ты им говорил, ну, расскажи еще раз подробно, что это, как это будет, что это будет за человек. Или Иоанн, когда придет Антихрист, ну, напиши, как это все будет, что это будет, в последние дни он явится, или, может, он сейчас уже есть в мире, что вот так все туманно, да? На самом деле, это Божий план, когда тайна беззакония есть тайна. Она действует тайно, и только мудрые уразумеют эту тайну. И они ее сейчас разумеют, и когда придет время, они ее до конца поймут. Так вот, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока будет взят от среды, удерживающей теперь. Значит, она действует, только не совершится, то есть не откроется до какого-то времени, будет работать тайно. И все эти антихристы, которые были в мире и есть в мире, они работают тайно. Никто на сегодняшний день в христианском обществе не скажет, что это дух антихриста, что это вавилонская блудница. Все говорят, что это Христос, это Церковь Божья, это правда Божья и все такое. Кто его удерживает, эту тайну? Удерживает эту тайну план Бога. И здесь надо обратиться к тому, когда была снята пятая печать. Вот тогда началась подготовка к открытию этой тайны, к расшифровке этой тайны. Когда сняли пятую печать, сказано, что души убиенных, находящиеся под жертвенником, начали вопить: «Доколе, Господи, не мстишь за нашу кровь?» Он говорит: «Подождите, еще надо какое-то время, чтобы эта тайна беззакония доработала свое, чтобы наполнилось число убиенных, которые вот эта вавилонская блудница, она упоена кровью святых, правильно? Она упоена этой кровью. И это не обязательно в физическом мире их убивают. Достаточно всякий, кто захочет жить благочестиво. Слово «благочестиво» – «богоподобно». Правильно я говорю? «Богоподобно». Кто только захочет, только подумает об этом, он начинает быть гонимый. И гонят, убивают, и убивают не всегда физически, убивают духовно, останавливают, запрещают, отлучают и всячески унижают за то, что человек хочет быть богоподобным. Это даже вообще кощунственно сегодня звучит. Как ты хочешь быть богоподобным здесь, на земле? Так ты антихрист. Только один Христос. Больше никого нету. Ты что, Христом себя назвал? И пошло-поехало. Это страшная система, которая богоподобие убивает, убивает всяческими методами, абсолютно всяческими методами. Поэтому мы понимаем, что до какого-то времени Бог позволил этой тайне находиться в тайне. Извините, это как конспирология получается, да? Ну, тайна в тайне. Но суть этой системы такова. Она откроется в свое время, и когда она откроется, они в открытую будут говорить то, что Бог предлагает свою семерку. Это тупиковый вариант, дальше идти некуда, это скучно и глупо, и все, что связано с полнотой, это никому не нужно. А вот то, что у нас вечное движение и вечный поиск, и вечный странник, и все такое, и они подкрепят это всяческими знамениями, чудесами, возможностями, и эта тайна откроется, явно будет работать. Это время Антихриста. Но прежде чем время Антихриста настанет, будет Евангелие Царства. И Бог покажет свою семерку или свою полноту в силе. Он покажет ее в силе. И очень много людей в это поверят и захватятся за это, потому что когда придет Антихрист, он не только убьет это движение, он захочет похоронить это все. Ну, как бы убрать это из человеческого восприятия и памяти. Похоронить это, значит, спрятать их под землю. Но Писание говорит, что люди не дадут ему это сделать, потому что Это не, он не сможет это убить внутри людей, которые эту семерку почувствовали, поняли ее. Они не дадут ему это сделать, и поэтому как бы написано, что трупы будут лежать, пока они не воскреснут снова. Вот. И когда они подымутся на небо, то есть войдут в духовную жизнь, то тогда Антихрист придет, чтобы это все испытать. Он, значит, начнет это все распространять с такой силой, что люди начнут ненавидеть все то, что делали два пророка, потому что они будут ощущать, что их насильно туда затянули, а Антихрист будет предлагать им добровольно, показывать им интересы. И они, конечно же, все, чьи имена не записаны в книге жизни, они пойдут во власть Антихриста. Так, что вам еще непонятно по поводу зверя? Кому что непонятно? Что это есть настоящий Антихрист, настоящий помазанник, настоящая личность, которая... ну, давайте мы тогда разберем еще число его имени, образ его, значит, что тут еще у нас есть? Давайте я еще раз прочитаю. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его». Образ, начертание и число имени его, и сам зверь. Значит, давайте я вас тогда спрошу. Ну вот, что вы думаете, что такое, что значит начертание его? Леша, вот что может быть начертанием? Картина нарисованная, правда? Или статуя сделанная, или что?
Ну, раз. Ну, видишь, я, например, начертание тогда что-то должно быть выгравировано. Я думаю, может быть, это и есть эта печать, которая написана. Именно это и есть начертание. Ту печать, которую ставит. То есть это, ну, так мне
печать
кажется.
Печать зверя, да?
Да, я думаю, да.
То есть мы так понимаем, что есть зверь, есть его начертание, есть что-то написанное, как свод правил, даже не свод правил, а свод установок, которые должны... Как говорится, как отче наш засесть в тебя, да? То есть ты его физически не видишь, он где-то сидит там в каком-то месте, но внутри тебя полностью его установка, его образа. Вот, ну, мы образ Божий, это же не значит, что представляет, что вот Бог там, есть в Писании там, место, когда Бог сапогом своим там наступил, и люди понимают, что, ну, он, наверное, примерно так и выглядит, наверное, в сапогах ходит, и это две ноги, две руки, голова. На самом деле, это, конечно же, здесь образы, здесь ничего не скажешь, здесь образы. Вот. Что такое мы, образ Божий? Ну, естественно, какие-то характеристики, которые есть у Бога, как личность, которая самостоятельно мыслит, которая имеет свой центр там, восприятия всего, там, ну, много разных вещей, что есть образ Божий, да, там есть душа, есть там... какие-то другие разные вещи, которые Бог заложил в нас, так как они есть в нем. Вот. Уже подобие Божье – это уже копия того, кто он есть. Да? Так как он дух, то копия его духа – это подобие в нас. А образ зверя – это то же самое. То, что в звере есть, есть в тебе. Это его образ. Или ты такой же, как зверь. Поэтому я и говорю, что когда он будет свои доктрины преподавать, он будет говорить, что вы, вот я есть путь. Если вы пойдете по этому пути, вы найдете истину и найдете жизнь с избытком. Вперед! Подражайте мне, делайте, как я, и он откроется. Это не значит, что вот тут написано, человек греха, сын погибели, это просто в человеке откроется, что он, что у него погибшая душа. Это и сейчас открыто. Поверьте, ни для кого из верующих людей не секрет, что сердце человеческое крайне испорчено, это написано в Писании. Все это знают, не надо тут ничего открывать, никакую Америку. А откроется именно то, что он даст свою религию, которую он тайно проповедует все 2000 лет через своих слуг антихристов. Кто такие? Я прыгаю с места на место. Ну, давайте мы докончим. Значит, мы решили, что такое образ зверя или нет? Кому-то непонятно это? Образ зверя. Эдик, понятно? Понятно. Давайте теперь посмотрим его начертание.
За начертание его, а не за образ. Ты спрашивал меня за начертание, я тебе сказал. А ты потом начал говорить за образ.
За начертание?
Ты у меня спросил за начертание. Да. Поэтому я сказал, что это, мне кажется, это как печать. А ты потом перешел на образ.
Ну, вот давайте так. Вот начертание – это написанное что-то,
да.
Что… Да, я у меня есть это место. Смотрите. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и ромам положит, будет начертание на правую руку или на чело их. И что никому нельзя будет покупать и продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Вот число имени его, его имя, начертание, образ, там много получается всего, что он предложит. Так что если тебе на руку и на лоб не поставят, это еще не значит, что ты сможешь продавать и покупать. Смотрите, как тут написано. Свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет покупать и продавать, кроме того, кто имеет это начертание, запятая, или имя зверя, или число имени его. Число имени его – это 666, да? Имя зверя какое? Какое имя зверя? Никто ничего не знает, не читает Писание.
Просто боятся, наверное, говорить уже.
Давайте имя зверя оставим на следующий раз. Поищите, помолитесь, перечитайте все снова. Я уверен, что вы его найдете. Имя зверя. этого зверя. Особенно те, которые не согласны, что у этого зверя есть имя. Эдик, давай более точное есть объяснение в Писании. Давай найдем вот дома эти места, где сказано о его имени. Какое его имя? Потому что имя его – это его суть. Это кто, тот, кто он есть. Вот. И я думаю, что те, которые говорят об Антихристе, то есть об звере, что это что-то абстрактное, это внутри нас происходят какие-то вещи, когда они поймут его имя, они поймут, что это не то, что внутри нас делается. Да, во.
Можно сформулировать это мое предложение? Вот его имя зверя, его, сформулировать это как слово «война». Что оно собой представляет? Убийство, голод, разрука, там, всякие вот эти вот вещи, которые в войне, можно сказать одним словом, это война. Вот можно же нам, в конце концов, закрыть эту тему, сказав одним словом, это зверь, что в нем? Смерть, нищета, обман, злость и все это подобное. И тему как бы эту...
Я вам дам маленькую подсказку, вот как Вова говорит. Вот они победили его, те, которые стоят на стеклянном море, да, они победили его зверя, образ его победили, победили его начертания, победили, ну, все вот эти число имени его, да. И вот внимательно надо посмотреть на Откровение, чтобы понять, что они победили. Найти вот этих святых, которые воевали, как они воевали и что они конкретно побеждали, где они побеждали, начиная с первой главы Откровения, и вы найдете там и имя его, и число его, и образ его, все там есть. И тогда будет ясная картина, что это за фрукт такой прячется. Есть какие-то еще у вас вопросы? Понятно ли то, что я говорю, или нет? Я не знаю, вы слушаете или что-то читаете. Я смотрю, что где-то глаза ваши опущены, там, что вы там выискиваете. Вы сейчас слушайте внимательно, потому что пропустите что-то, а потом будет вам непонятно. Хорошо. Последний сегодня раз закрепляем материал по поводу зверя. В следующий раз мы уже двигаемся плотно дальше, уже даже 18 главу не разбираем, потому что мы ее разбирали. Двигаемся к 19 главе. И еще у нас 3 главы, мы закончим Откровение и пока его отложим. Возможно, даже мы вообще не будем его разбирать, пока Бог не придет. Я не знаю, потому что, как написано в Писании, если вы с пешими сражались и устали, то что будет, когда вы будете сражаться с конными? Я, Миша, честно говоря.
Помнишь, ты говорил, что нам нужно потом будет еще раз пройти, чтобы все связать вместе? Ты так говорил.
Так вот, я же говорю, что по времени где-то пришествие Господа очень близко по всем признакам, которые, допустим, я имею, то это не задержится долго. Но, с другой стороны, начинать сейчас говорить, чтобы опять кто-то заелся и начал тут будоражить все, нет смысла, потому что это так только кажется, что, ну, подумаешь, перешагнули и пошли дальше. Ничего подобного. Это отбрасывает на полгода, на год назад. Вот каждый такой скандал, каждый вот такой выпад, пока люди успокоятся, пока люди перестанут, а этот пришел, а он смотрит так, а он там это на меня, против меня. И все собрание, поверьте, все собрание возбуждено и отключено от того, чтобы слышать. Тут и всякие подозрения, там я смотрю, этот, я проповедовал, сказал, что ну, с человеком переписывался, и он так и не ответил за 2 часа, кто такой сатана. И он пишет там, брехун, там и это самое, у меня есть запись. И он же запись-то никогда не выставит, потому что он прекрасно знает, что в этой записи есть. А вот просто написать, чтобы все читали и все оседало где-то там, как говорится, в потаенных коридорах ума, что, а кто его знает, может быть, правда, он все врет, и слушать и верить ему нет никакого смысла, потому что... Ну,
мне задали вопрос по интернету. Когда святые победили его кровью акций, да? Это в каком это периоде было?
Святые победили его кровью акций?
Да.
В данном случае... Ну, давай мы об этом порассуждаем. В следующий раз ты этот... Не забудь этот вопрос, потому что мне надо немножко еще закончить за зверя. Я забыл, вот Эдик мне задавал вопросы, звонил, и ну, такие серьезные вопросы, на них надо ответить. Когда-то я тут проповедовал, еще Вася задавал вопрос, что 7 голов – это 7 религий. И я как бы это подтверждал, что да, это 7 религий. И потом я говорю, что религиозная голова одна, и получается, ну, как противоречие. Мне надо этот весь вопрос объяснить, чтобы вы все это видели нормально. Вот если бы у нас сейчас была доска, и я мог бы нарисовать, то, я думаю, вы быстрее бы меня поняли. Ну, попытайтесь это увидеть. Вот сатана. Естественно, кто такой сатана? Сатана – это древний змей, который физически умер на земле, перешел в духовную сущность и, имея... сатанинский такой ум, хитрее всех зверей, да, он начал сатанинскую работу. Богу он никакой не противник, он, когда он первый раз согрешил? Тогда, когда он обманул Еву, он ее обманул. Он сказал, все, подлинно ли сказал Бог, это все не так. Иди съешь, у него были знания, что там плохо, но он ее туда втянул. Вот и написано в Писании, что он первый согрешил. Вот. И что он человека-убийца от начала. Вот его начало, сатаны, это человека-убийство. Он убил Адама и Еву духовно. Когда Писание вот этот смеется, этот человек, а там будешь есть прах, да змея никогда прах не ест, это все иносказательно, надо понимать, нахаш этот блистательный, как там он переводится. На самом деле, когда он убил человека, сатана, змей, то Писание говорит, что о человеке, что прах ты и в прах возвратишься. Да? Ты возвратишься в прах физический, но ты уже прах. Ты прах. Вот сейчас ты живой, но ты уже прах. Питается сатана прахом. Питается он плотью, физическим человеком. Это его энергия. Там он там он получает свое усиление, когда он съедает человека, поглощает его. Вот каким прахом он питается. Не надо тут мудрить, что он там лягушек ест или кого он ест, этот змей. Неважно, кого ест змей, который ползает сегодня по земле, важно то, что сатана, этот древний змей, он питается прахом. Ты прахом, а прах вот как раз вот упавший Адам. Значит, вот представьте себе этого сатану. В Ветхом Завете его практически нету. У меня еще 5 минут, вы слушайте, я быстренько закончу.
Миша, на чреве своем ползать будешь, как это, в том же самом контексте?
На чреве будет ползать, я думаю, что в данном случае проклятие его потомству, потому что он остался драконом. Он, вот красный дракон, это значит, что это рептилия с ногами, знаешь, как этот самый, как динозавр. А уже все его потомство, ну, получило это в физическом мире, вот это проклятие ползать на брюхе. Так надо понимать. Что касается питания, то там конкретно сказано за него, что он будет питаться прахом. Вот он питается этим прахом. Значит, если вы читаете Ветхий Завет, вы мало его видите, упоминания сатаны. Там где-то Давида он надурил, возбудил, заставил сделать перепись, там где-то еще. То есть он развивался потихоньку. Он не сразу был тем, кто он есть сейчас. Потому и по мере приближения к концу все тяжелее и тяжелее время становится, потому что он усиляется и усиляется. Он питается прахом, он раздвигает свое царство. Ведь он как? Знаете, нажрался, извините меня за выражение, отделяет от себя кусочки себя, бросает на землю, и побежали эти бесы по земле творить его волю. И так, кто успешный у него, что успел много, сделал зла много, так, соединяется с другим подобным себе, раз, сходится в одно, и уже появляется начальство, власть и господство, и вот так он расползается, как рак по земле, его вся эта его система. И вот он постепенно нарабатывал эти головы, 7 голов, которые вот мы говорили, что царство берет, допустим, ну, вы знаете, допустим, Нерон, это абсолютный сатанинский, ну, ставленник, который, ну, как бы сделал наибольшее зло христианам, да? Это надо такие мозги ему вкрутить, это надо его еще, точно как апостол Павел, еще от чрева матери или другие всякие божьи люди, там еще прадеда готовили, чтобы потом появился апостол Павел, который там будет волю Божию выполнять. Точно так и у сатаны, у него набирается там разных пакостных таких показателей. От деда, от отцу рождается внук, допустим, желание жен, не прислушается, богов, отцов своих не почтит. Все. Полностью налаштованный, нафаршированный волей дьявола. И вот выставляет такого царя и дает ему возможность завоевать многие государства, чтобы повлиять как можно больше на большее количество людей. И он неистовый, понимаете? Он неистовый, он с ненасытимостью то зло, которое дьявол ему поручил сделать, он его делает над этими народами. И он вгоняет их в какие-то комплексы, которые, ну, всаживает им в гены по полной. И они потом эту суетную жизнь уже передают своим детям, внукам, правнукам и до нашего времени. Вавилон вот здесь, Греция здесь, и Медоперсия, и что угодно здесь, в наших генах, в наших ДНК сидит. Так вот эти вот все семь голов сатаны, которые сатана это все делал, нарабатывал это все, чем можно захватить все человечество, все царства. Этим самым он и завладел всеми царствами перед приходом же Христа, что было на земле. Видения были редкие и пророчества нечастые. Бог по минимуму, и сатана все, ну, власть везде, если Бог не орошает землю своей властью, да, то сатана продвигается и во все мира, всех царей, все подчинил свою волю. Он говорит, вот все царства, и я кому хочу, тому их даю, потому что все мне принадлежит. Они полностью в его кулаке сидят за счет вот тех империй, которые он заранее сделал, чтобы брать землю под свою власть. И вот он имеет эти семь голов. Одна из этих голов – это религиозно-антихристовская голова. Это то, что делает религия с землей. Это разные религии, включая христианство, включая все. Она как сеть накинута на землю, чтобы не пускать. Религия не пускать человека к Богу по-настоящему, чтобы он мог просто, ну, жить в каких-то иллюзиях, думать, что он Богу служит, на самом деле, как говорится, будут убивать вас и будут думать, что тем самым служат Богу. Так вот, вот эта голова антихристова, то есть антихрист, которая сидит на сатане, которую сатана заработал. Там у него много антихристовских духов, которые расползлись по всей земле. Ведь где сатана находится? Он находится в воздухе и в сынах противления. Я на себя показываю, не, там его нет. Я не сын противления, но сыны противления есть на земле, они ходят по земле, духи вот эти злые. И это антихристы, которые, ну, поймите, вот каждый работает на свою узкую специализацию. Если вот секция, которая принадлежит религиозно-антихристовское направление, да, деятельности, там направление деятельности, допустим, другое. Гордость, слава, власть, деньги. Там война, голод, там всякие, там предательство, корость. Короче, все распределено по секциям. И каждые бесы работают. Есть бесы, которые работают на жадность, на деньги, на славу, на власть. Есть бесы, которые работают на антихристовский дух. Вот. И это все на сатане. Значит, это все нас собиралось для того, чтобы последний бой можно было дать человечеству и забрать, перетянуть все человечество к себе. Ну, на самом деле это план Бога. Так вот, все эти семь голов работают у сатаны сегодня исправно. Но дух антихриста, он работает тайно. Это тайна беззакония. Он есть, знаете, змей прямо бегущий. Вот он в лоб идет, да? Есть змей извивающийся. Крутится тварь. Вот, выкручивает. И вот как раз, что касается духа антихриста, это змей прячет свое настоящее, крутится. Так вот, вот сегодня он так работает. Но эта голова Антихристова, она получит смертельную рану во время Евангелия Царствия. Зверь, который выйдет из бездны, он еще, его еще нету. Когда Евангелие Царства придет, и эта голова получит смертельную рану, значит, змей, зверь, который выходит из бездны, он оживит эту смертельную рану, он оживит эту голову. И практически эта голова у него восьмая из числа семи. То есть та голова Антихристова, которая работает, тайна беззакония, которая работает сейчас, она и будет продолжать работать. До какого-то времени вавилонская блудница будет в союзе с Антихристом. Но восьмая голова – это новое воплощение Антихриста. Он откроется когда? Тогда, когда он предложит свою религию, число своего имени, имя свое запечатает на людях, принадлежность его будет на них. Это восьмое из числа семи. То есть у нас есть семь. И там, где эти семь, там есть голова Антихриста. И вся вот эта система, она рухнет. Он ее восстановит, вот этот вот восьмой из числа семи, он восстановит эту всю систему снова. И практически он отделит именно эту голову для того, чтобы... потому что она... Эта голова отдельная, она символизирует именно этого зверя. Потому что Писание говорит не только, что голова получит эту рану, говорит Писание, что зверь получит эту рану. Речь идет о том, что это конкретно антихристовый план, который... Сначала будет убит, потом возродится снова, и вся земля просто от удивления ахнет. Как вот это все ушло, его не было, все вавилонская блудница просто развалилась полностью. И тут раз, все снова восстановилось, и сатана как будто никуда, ниоткуда не уходил. Наверное, я непонятно объяснился, да? Хорошо. Потратим немножко времени еще когда-нибудь, когда я смогу нарисовать, начертить. Наглядно вы это быстро все увидите и поймете. Как это все переходит с одной головы на другую. Ум за разум. А сейчас давайте помолимся и на этом закончим. Владыка Небесный, Господь Всемогущий, благословенно во век вечное имя Твое, благодарим Тебя за дарованную Тобой возможность стоять пред Тобою, говорить Твое Слово, Твою волю, Господь, превозглашать и утверждать на этой земле. Господь, не дай нам заблуждаться, не дай нам ошибаться, ибо мы искренне желаем быть носителями Твоей правды, утверждать Твою волю, Господь. Поэтому очисти наш разум, наши мысли, наши желания от всего того, что враг пытается сеять вокруг нас, и утверди Твою волю, утверди Твое слово в Твоем доме. Пусть сияет правда Твоя, пусть утверждается Твоя воля. Мы Тебе верим. Мы на Тебя полагаемся, и мы от Тебя ожидаем всех этих милостей и благ, потому что мы хотим послужить Тебе, мы хотим прославить Твое имя, мы хотим, чтобы Ты был виден через Твое святое Слово в нашей жизни и вокруг нас. Пусть узнает мир, пусть увидит мир Твою правду, и Тебе, Господь, за всю славу, честь и благодарение. Аминь.